В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа», Сухуми, Исхинвали, 20.00, в Тбилиси, 9 часов вечера, микрофон Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Слишком много дружбы. Зачем Иракли Грибашвили приехал в гости к Ильхаму Алиеву, если на все вопросы, включая Давид Гареджи, оба отвечали общими словами?
Очень скоро вопрос будет решен так, как того требуют наши братские и дружеские отношения. Комиссии продолжат работу очень скоро, детали станут известны позднее.
Спутник приземлился в Схинвале. Первые 20 жителей Южной Осетии прошли вакцинацию от коронавируса.
Ну, в принципе, никаких абсолютно реакций не было. У первых таких побочных действий сегодня всех обзвонили, и все чувствуют себя прекрасно.
Арест без срока давности. Ахра Авицба, несмотря на истечение формальных санкций, остается под стражей.
Мы все знаем сложившуюся практику о том, что после направления уголовного дела в суд возникает какие-то 6 месяцев автоматическое продление мер ограничения.
Все это, а также 7 лет за коррупцию. В Сухуми объявлен приговор Борису Ачба. Рубрика «Некруглый стол». Поговорим об этике пандемии и многое другое. Слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает моя коллега Нана Плиева.
Президент США Джо Байден заявил о готовности провести предложенный им российско-американский саммит во время поездки в Европу в июне. «Я на это надеюсь и рассчитываю. Мы работаем над этим», — сказал он журналистам. Байден отправится в свою первую зарубежную поездку в качестве президента Великобритании, где он примет участие во встрече глав стран-членов «Большой семерки», которая пройдет с 11 по 13 июня. Ну а 14 июня он посетит Брюссель и прибудет на саммит стран-членов НАТО, затем встретиться с лидерами стран-членов Евросоюза. Идею проведения американо-российского саммита президент Байден выдвинул в апреле. Он заявил, что готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным в третьей стране и обсудить проблемы, вызывающие рост напряженности в отношениях между двумя странами. По словам советника президента Путина Юрия Ушакова, подготовка к встрече двух президентов идет полным ходом. Обсуждаются конкретные даты встречи в июне. Пресненский районный суд Москвы принял к производству иск о защите чести, достоинства и деловой репутации политика Алексея Навального к пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову. Навальный сможет участвовать в заседании, если захочет сам и если судья сочтет это возможным. Об этом открытым медиам сообщила представитель суда. В конце марта оппозиционный политик второй раз подал иск Пескову о защите чести, достоинства. Первый иск против него Навальный инициировал в ноябре 2020 года. Тогда он требовал от пресс-секретаря Путина публиковать на официальном сайте Кремля опровержение заявления о том, что с Навальным работают специалисты ЦРУ, и все, что он озвучивает, в частности, обвинения против президента Путина, ему вкладывают в уста американская спецслужба. Тогда суд вернул иск из-за процессуальных недостатков. В Госдуму внесен законопроект, запрещающий отрицать решающую роль Советского Союза в победе над нацистской Германией в годы Второй мировой войны. Документ также предполагает запрет на уравнивание советского и нацистского режима в этот исторический период. Законопроект подготовлен группой единороссов при поддержке президента России Владимира Путина. В пояснительной записке указано, что цель поправок – поставить заслон явным оскорблением в адрес дедов и прадедов и омерзительным спекуляциям на победе. Наказание за нарушение в тексте не установлено, оно будет внесено в парламент отдельным документом. После многомесячных дебатов президент Франции возложит таки венок на могилу Наполеона Бонапарта в день 200-летия со дня его смерти. Умерший 5 мая 1821 года в ссылке на острове Святой Елены, император всех французов до сих пор будоражит умы и на родине, и за рубежом.
La vie de Napoléon.
Жизнь Наполеона – это прежде всего ода политической воле. Тем, кто судит о судьбах, как о застывшем существовании, предрешенном заранее, путешествие дитя Аячо, который стал правителем Европы, показывает, что человек может изменить ход истории.
Оппозиция выражает непонимание подходом правящей команды. Левые считают, что работу по осмыслению и оценке Наполеона по случаю круглой даты деспота президент должен был бы оставить специалистам-историкам. Ну а лидер крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, воспевая величие императора, столь много сделавшего для страны и мира, критикует Макрона за то, что он решил почтить память Наполеона скромно, без должного размаха. В самом же Елисейском дворце отметили, что президент Франции выбрал компромиссный вариант, цитата, Это чтить память не значит превозносить, отметили в его администрации. Макрон попытается прямо посмотреть на историческое значение Наполеона. Не следует заниматься анахроническим прочтением истории, нагружая ее грузом наших современных дебатов, подчеркнули в беседе с АФП советник президента. В Елисейском дворце также подчеркнули, что президент Макрон, в отличие от его предшественников, не уклоняется от участия в церемонии, связанной с Наполеоном. Так, например, Жак Ширак не участвовал в праздновании 200-летия битвы при Аустерлице в 2005 году.
Эхо Кавказа. Новости.
Не менее 40 адвокатов подали апелляции на решение суда по мере пресечения главы команде 29 адвокату Ивану Павлову. Его подозревают в разглашении данных предварительного следствия по делу обвиняемого госизмене журналиста Ивана Сафронова. Суд запретил Павлову общаться со свидетелями по делу и пользоваться интернетом и мобильным телефоном. Ранее коллеги Павлова рассказали, что следователь ФСБ по делу Сафронова угрожал адвокату уголовным делом. Сотрудники ФСБ задержали Ивана Павлова 30 апреля в Москве. По версии следователя, адвокат, в частности, передал для дальнейшей публикации постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Сафронова. Юрист заявил, что ничего предосудительного не совершал. По предъявленному обвинению Павлову грозит до 3 месяцев ареста. Его также могут лишить адвокатского статуса. Права женщин в Афганистане могут оказаться под угрозой после вывода войск США. Об этом сообщает афганская служба «Радио Свобода» со ссылкой на отчет американских спецслужб. Если радикальная исламская группировка «Талибан» вернется к власти, то прогресс в области прав женщин будет свернут, говорится в документе. Это одно из недавних предупреждений о последствиях вывода американских войск из Афганистана.
Спасибо. Международные новости нам прочитала моя коллега Нана Плиева. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Слишком много дружбы. Визит премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Баку омрачился инцидентом у монастырского комплекса Давид-Гареджи. Нападение священнослужителей и паствы на фигуранта громкого дела картографов и вере. Милошвили придало переговорам Гарибашвили с президентом Ильхамом Алиевым особый оттенок. Премьеру пришлось отвечать на неудобные вопросы прессы. Как прошел азербайджанский вояж Ираклия Гарибашвили и продвинулся ли вопрос спорного монастырского комплекса, выяснял Владимир Унанянц.
Вопрос монастырского комплекса Давид-Гареджи, ставшего в последние годы предметом острых споров внутри грузинского общества, а также недопонимания между Тбилиси и Баку, в скором времени будет решен. Такое обещание дал премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили по итогам переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Глава грузинского Кабмина посетил Баку с визитом, в ходе которого, по его словам, обсудил с азербайджанским лидером вопрос делимитации демаркации границы в районе монастыря.
Мы договорились, что диалог продолжится и будет ускорен. Очень скоро вопрос будет решен так, как того требуют наши братские и дружеские отношения. Комиссии продолжат работу очень скоро. Детали станут известны позднее.
От подробностей Гарибашвили воздержался. Президент Азербайджана также не стал акцентировать внимание на вопросе принадлежности Давид-Гареджи. Впрочем, Алиев все же ненавязчиво дал понять грузинскому премьеру, кто является одним из крупнейших для Грузии инвесторов, и выразил надежду, что хорошая история реализации совместных проектов будет продолжена.
У нас хорошая история реализации совместных энергетических и транспортных проектов. Они изменили политическую, экономическую, транспортную и энергетическую карту региона. Без сильного партнерства между нашими странами реализация этих проектов была бы невозможна. Последний день прошлого года стал последним днем реализации Южного газового коридора. Этот проект имеет важное значение для общего развития, стабильности, прогнозируемости, сотрудничества не только в регионе Южного Кавказа, но и в более широком евразийском регионе. Еще раз хочу отметить, что без нашего сотрудничества это было бы невозможно. Я глубоко признателен правительству Грузии за это, оказание постоянной поддержки реализации этого важного проекта. Все другие начатые нами совместные инициативы также имеют хорошую историю успеха. Уверен, что так будет и дальше.
Гарибашвили со своей стороны тут же пригласил Алиева в Тбилиси, заверив, что дружба между Грузией и Азербайджаном продиктована самой судьбой.
Хочу повторить слова, которые в свое время были сказаны вашим отцом в Тбилиси. Судьбе было угодно, и нам повезло, что мы являемся соседями. Грузинские и азербайджанские народы – соседи. Это наша судьба. Мы очень привязаны друг к другу и взаимосвязаны. Как вы отметили, мы все реализовали некоторые важнейшие исторические проекты. Поэтому мы решительно настроены на продолжение совместной реализации еще больших проектов, которые укрепят наши братские отношения.
Впрочем, укреплению отношений как раз не способствует обстановка вокруг Давид Гареджи. Буквально накануне визита Гарибашвили в Баку священники этого монастыря и местные жители напали на бывшего сопредседателя грузино-азербайджанской госкомиссии по демаркации Ивера Мелашвили и съемочную группу оппозиционной телекомпании «Тавариархи», прибывших к монастырю для съемок. Мелашвили полгода назад был задержан и обвинен в том, что его деятельность в госкомиссии по уточнению грузино-азербайджанской границы способствовала передаче грузинской территории соседней стране. Примечательно, что инициатором расследования в отношении возможной передачи Азербайджану спорных земельных участков, на которых расположена часть монастырского комплекса, был именно Ираклий Гарибашвили. Сам бывший глава комиссии при МИД Грузии Ивери Мелашвили считает, что местные жители и представители духовенства были введены в заблуждение о его деятельности по вине властей.
Я думаю, что эти люди, жители села, просто введены в заблуждение. Возможно, кто-то из них был провокатором, но это простые люди, и кто-то внушил им, что Мелашвили является предателем, что он что-то продал и передал, хотя на самом деле ничего такого не произошло. Я специально не называю имен, говорю в общем. Я обвиняю власти, конечно же, прокуратуру и систему правосудия, а эти люди введены в заблуждение. Представьте, что меня, совершенно невидного человека, называют предателем, ругают меня, оскорбляют. Кто-то показал смонтированные кадры или что-то в этом роде, что якобы Мелашвили сказал, что Давид Гареджи не принадлежит Грузии. То, что Давид Гареджи – это Грузия, это как 2×2=4. Это не требует доказательств.
Впрочем, исходя из позиции Азербайджана, все же требует. В Баку считают монастырский комплекс историческим памятником Кавказской Албании. И тот же Ильхам Алиев ни разу не признавал права Грузии на ту часть Давид Гареджи, которая сегодня находится по азербайджанскую сторону границы. Не признал он этого и по итогам встречи с Ираклием Гарибашвили. Более того, кроме весьма туманного обещания грузинского премьера о том, что этот вопрос будет решен в ближайшее время, никаких комментариев с азербайджанской стороны по этому поводу так и не было сделано. Что касается нападения на Ивери Мелашвили и съемочную группу оппозиционного телеканала «Тавариархи», министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гумилаури уже пообещал, что все виновные понесут наказание.
Любое насилие недопустимо, прежде всего против журналистов и граждан. Что бы ни установило следствие, они будут наказаны. Я не следователь, я министр. Мне сообщили, что расследование начато.
Сотрудника МИД Ивери Мелашвили и сотрудницу МВД Наталью Ильичеву, которые многие годы были членами комиссии по делимитации и демаркации госграницы Грузии с Азербайджаном, обвиняют в незаконной передаче Баку части территории страны. Генпрокуратура Грузии поставила под сомнение законность работы комиссии. В следственном органе считают, что некоторые участки, возможно, были согласованы в ущерб территориальным интересам страны. Мелашвили и Ильичева были задержаны 7 октября 2020 года, незадолго до выборов в парламент Грузии. Так называемое дело картографов вызвало широкий резонанс в обществе, так как вопрос касается именно того участка госграницы между Грузией и Азербайджаном, который проходит по территории средневекового грузинского монастырского комплекса Давид Гареджи. В настоящее время несколько строений комплекса оказались на спорной территории. В феврале этого года, комментируя вопрос, Давид Гареджи, Ираклий Гарибашвили утверждал, что Азербайджан – близкий и стратегический друг Грузии, а страной руководит мудрый правитель господин Алиев, с которым у него очень хорошие отношения. Впрочем, по итогам встречи с Гарибашвили в Баку, господин Алиев по вопросу Давид Гареджи, несмотря на очень хорошие отношения с грузинским премьером, предпочел мудро промолчать. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжим тему. У нас на связи из Баку редактор агентства «Туран» Шаин Гаджиев. Шаин, добрый вечер.
Здравствуйте.
Шаин, как вы слышали наш материал, в Грузии внимание прежде всего приковано к проблеме Давид Гареджи. Как из Баку видится приоритет тем, которые обсуждались на встрече президента Алиева и премьер-министра Гарибашвили?
Знаете, ожидания и настроения грузинского общества, конечно, непонятны, но я думаю, что сегодня на переговорах в Баку тема Давида Гареджи не была главной. Она наверняка поднималась, затрагивалась, судя по комментарию премьера Грузии. Но я не думаю, что она была главной. И не потому, что этого не захотели в Баку, но я думаю, что в Грузии, в Тбилиси понимают, что вопрос о передаче территории, он даже ее небольшой части, тем более в нынешней ситуации, для Азербайджана абсолютно невозможен. Я думаю, что стороны близки к тому, чтобы решить вопрос создания некого особого режима на указанной территории для того, чтобы сделать там свободным доступ для посетителей с грузинской стороны. То есть некая свободная зона, просто не экономическая, но, скажем так, туристическая. Это наиболее реальное и наиболее безболезненное решение, на мой взгляд. Скорее всего, решение вопроса возможно именно такое. Во всяком случае, в Баку видится это именно вот так.
А что в таком случае, по-вашему, было нервом, основной осью переговоров?
Это, безусловно, были вопросы транзита. Если вы помните, после окончания Второй Карабахской войны, когда встал вопрос о открытии транспортного коридора, который в Баку называют Зангезурским, соединяющим материковый Азербайджан с Нахчеваном и далее с Турцией через Мигринский район Армении, то в Тбилиси была, скажем так, явная, даже нервная реакция, немножко ревностная. Потому что если Армения связывается с Россией через именно этот коридор, тогда значение Верхнего Ларса серьезно падает, Грузия теряет в вопросах транзита, финансово теряет. После этого возник вопрос о транспортировке российского газа через территорию Азербайджана в Армению, хотя и временно, но это уже прецедент. И опять страдают финансовые интересы Грузии. И если помните, в Тбилиси даже раздались голоса, предложения, а может быть стоит открыть абхазскую дорогу для того, чтобы не строился Мигринский коридор, или во всяком случае, чтобы торговля Армении с Россией осуществлялась все-таки через Грузию. Так вот, я думаю, что главной темой разговора в Баку были именно эти вопросы. И судя по комментариям президента Азербайджана, Грузию заверили, что она финансово не пострадает, ее роль как транзитной страны не будет уменьшена. И главный поток грузов, который пойдет в будущем из евразийского региона в Европу, он по-прежнему будет идти через Грузию. Потому что президент Алиев упомянул, кстати, еще один энергетический проект, Южный газовый коридор, который также осуществляет транспортировку газа через территорию Грузии. С последующим присоединением в перспективе к этому коридору туркменского газа, а возможно и в будущем иранского, опять делает Грузию главным транзитером этих энергоресурсов. Далее транспортный коридор, который будет работать с подключением товаропотока из Китая, возможно, из стран Центральной Азии, который действует уже сегодня, он будет расширяться. И даже если заработает Зангезурский коридор, перевозка такого объема грузов только по этой дороге, потому что она короче, чем через Грузию, будет нереально. Кроме того, президент Алиев сказал, что Азербайджан остается одним из главных инвесторов для Грузии, и эта роль будет расти. Есть азербайджанские компании, которые готовы вкладывать инвестиции. И я думаю, что это главная тема, главный вопрос, который волновал грузин, он был удовлетворен, и обе стороны остались довольны.
в то же самое время в Ереван прилетает Лавров, который через несколько дней прилетает в Баку. Это явно какая-то челночная поездка, какая-то челночная дипломатия. А как вы думаете, вписывается ли визит, сегодняшний визит Гарибашвили в Баку вот в этот челночный комплекс? А что расскажет Алиев про этот визит Гарибашвили? И что, собственно, потом может быть рассказать Лаврову про свой визит в Ереван? Как они согласуются? Как они вписываются друг в друга?
Я думаю, что именно вот в том аспекте, который я только что упомянул, что я думаю, что Гарибашвили и грузинскую сторону волновал именно тот вопрос, а не получится ли так, что Россия заинтересована, как Азербайджан, в открытии нового коридора, и в результате от этого пострадает Грузия. Связка именно в этом. Но я думаю, что Лавров едет, конечно, не поэтому или не только поэтому. И более глобальный вопрос – это вопрос завершения процесса, который начался после заключения перемирия, доведения до логического конца, чтобы он не сорвался, чтобы не произошел переворот в Армении, чтобы задачи, процесс, начатый России, он был завершен без вмешательства Запада. Вот, я думаю, что главная задача, с которой, и главная цель, с которой едет Лавров, для того, чтобы не позволить Франции и Соединенным Штатам, двум другим сопредседателям Минской группы, стать полноценными участниками мирного процесса, где сейчас явно лидирует Россия.
Шаин, вообще ситуация после войны каким-то образом изменила, ну и без того довольно неоднозначный комплекс отношений между Азербайджаном и Грузией?
Вы имеете в виду Карабахскую
войну?
Да,
Карабахскую войну, да.
Нет, нет. Конечно, ну, во время войны были моменты, они были связаны с транспортировкой, транзитом вооружений в Армению через Грузию, и Баку несколько раз выражал свое явное недовольство, намекая на то, что Грузия во многом зависит от Азербайджана, Азербайджан многое сделал для Грузии, и не должно быть так, чтобы эти отношения испортились. Но дальше каких-то вот таких заявлений дело, слава богу, не пошло.
Сейчас, как бы вы охарактеризовали сами эти отношения? Потому что очень много слов дружбы, очень много заверений и очень много пафоса. На самом деле, вот как бы вы выстроили вот этот ряд по приоритетному значению, ряд противоречий между Азербайджаном и Грузией? У нас осталось как раз минуты на этот список.
Ну, знаете, если смотреть чисто прагматически, а не эмоционально, то во многом, Грузия во многом зависит от Азербайджана, в хорошем смысле этого слова. То есть главный поставщик энергоресурсов, один из главных инвесторов в экономику. В Грузии живет огромная азербайджанская диаспора. Нету объективных причин для того, чтобы эти отношения были плохими. Почему они должны быть плохими? Это торговля, сотрудничество, безопасность. Во всех этих вопросах мы близкие соседи, и исторически у нас не было серьезных, если не считать, конечно, войны во время средних веков между ханствами и княжествами. А объективно никаких проблем, никаких серьезных конфликтов между Грузией и Азербайджаном объективно быть не может.
Спасибо, спасибо. Напомню, у нас на связи был редактор агентства «Туран» Шаин Гаджиев. Продолжим нашу программу. Сухумский городской суд признал бывшего гендиректора РУП «Абхаз Автодор» Бориса Ачба виновным в хищении бюджетных средств в особо крупном размере. Ему дали 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Такие приговоры за коррупционные преступления не часто выносятся в самопровозглашенной республике. На оглашении вердикта присутствовал наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сегодня Сухумский городской суд признал бывшего гендиректора республиканского унитарного предприятия «Абхаз Автодор» Конкистадор Бориса Бондо Ачба виновным в хищении бюджетных средств в особо крупном размере, почти 19,5 миллионов рублей, и приговорил его к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и конфискации имущества. 18 июня 2020 года пресс-служба СГБ Республики сообщила, что в отношении ИО гендиректора РУП «Абхаз Автодор» Бориса Ачба возбуждено уголовное дело. Ачба был задержан и водворен в СИЗО. Служба госбезопасности информировала, что Борис Ачба 27 февраля 2017 года обратился к экс-президенту Республики Раулю Хаджимба с письмом, которое внес несоответствующие действительности сведения о необходимости ликвидации последствий стихийного бедствия, якобы вызванного паводками, имевшими место в октябре-ноябре 2016 года и в январе-феврале 2017 года в Гудаутском районе в устьях рек Хипста и Апста. По данным ведомства, Ачба составил подложный контракт и проектно-сметную документацию якобы на выполнение ремонтных работ на 20 миллионов рублей. Затем заключил договор с предприятием, учредитель которого является вымышленным лицом, и перечислил эту сумму. Впоследствии деньги были сняты со счета предприятия. 15 июля 2020 года Сухумский городской суд под председательством судьи Марата Авицба отказал в удовлетворении ходатайства следственного отдела службы госбезопасности о продлении срока содержания под стражей в отношении Бориса Ачба. Основанием отказа было представлено судебное заседание, медицинское заключение, согласно которому у обвиняемого Бориса Ачба имеются заболевания, включенные в перечень, препятствующие содержанию под стражей. В отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. 5 ноября 2020 года уголовное дело в отношении Ачба поступило в Сухумский городской суд. 20 апреля 2021 года в ходе прений сторон Генеральная прокуратура Абхазии запросила для него 8 лет и 6 месяцев лишения свободы. Адвокат Бориса Ачба Инга Габилая не согласилась с обвинениями в адрес своего подзащитного. По ее словам, то, что проблемы на реках Хипста и Апста действительно существовали, подтверждает сам экс-президент Абхазии Рауль Хаджимба. Однако обвинение это в расчет не берет. В ходе прений сторон выступил и подсудимый Борис Ачба. По его словам, работы на реках Апста и Хипста были необходимы в тех же целях, в которых сейчас ведутся очистительные работы на реке Кадор, чтобы избежать стихийных бедствий. Ачба тогда сказал:
«Да, мне поступил звонок с приемной президента. Это было не единожды, и для этого ни для кого не секрет. Сказали обратить внимание на два этих участка, что я и сделал. На второй же день выехал на место, обследовал. Пришел не главе села, пришел главе района, Владимир Руслан Михайлович, и говорил, что вот такая ситуация, какой-то сигнал поступил. Поэтому я вам докладываю, что на этих участках должны проводиться работы. Так как мне указали исполняющую организацию субподрядную, я о ней, конечно, слышал первый раз. Но когда исходило задание оттуда, столь важного, как говорится, кабинета, мои дорогие, мне сомневаться в главе государства не приходило в голову даже, так как знаю его порядочность и честность. Моя вина не доказана. Я не нанес никому никакого материального ущерба. Я не присваивал этих денег ни с каким фирмом, которого в упор не знаю и не видел ни разу, в сговор не вступал. Более того, к этим деньгам никакого отношения не имею. Как поступили на расчетный счет автобор, так же ушли на расчетный счет исполнителя. Поэтому как можно говорить о хищении мною этих средств? Абсурд, полнейший абсурд. Это идет политическая расправа. Вот и все.
Сегодня судья Сухумского горсуда Мадина Чанба, начиная с 11 утра, в течение часа и 20 минут оглашала полную версию приговора. Вот что она сказала в завершение.
Суд приговорил Аджба Бориса Кутушевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 156 Уголовного кодекса Республики Абхазия, и назначить ему наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с конфискацией имущества. Аджба Борису Кутушевичу меру пресечения в виде домашнего ареста изменить и избрать меру пресечения в виде заключения под стражу до вступления приговора в законную силу, заключить под стражу в зале суда.
Впрочем, сделать последнее было невозможно, так как осужденный сегодня в зале суда отсутствовал. Адвокат Бориса Аджба отметила после заседания суда, что не согласна с приговором и будет обжаловать его в Верховном суде. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21:30, в Сухуми, в Схинвале половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей. В студии моя коллега Нана Плиева.
Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили заявил, что обсудил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым вопрос делимитации демаркации границы и тему монастырского комплекса Давид Гареджи. Цитата. «Мы договорились, что диалог продолжится и будет ускорен. Очень скоро вопрос будет решен так, как того требуют наши братские и дружеские отношения. Комиссия продолжит работу очень скоро, детали станут известны позднее», отметил Гарибашвили, не ответив на дополнительные вопросы журналистов. В рамках визита в Баку Гарибашвили сегодня встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром страны Али Асадовым, а также со спикером парламента Сахибой Гафаровой. Ну, премьер-министра Грузии в поездке также сопровождает вице-премьер и министр иностранных дел Грузии Давид Дзалкляни. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с двухдневным визитом в Армению. В рамках визита он встретится с исполняющим обязанности премьер-министра страны Николом Пашиняном. Намеченная встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран. После этого 10-11 мая глава МИД России посетит Баку. В ходе визита Лаврова в Ереван и Баку планируется обсуждение широкого круга вопросов двустороннего и регионального сотрудничества, а также партнерства на международной арене. Одной из ключевых тем переговоров станет ситуация в зоне конфликта и реализация трехсторонних заявлений по Нагорному Карабаху. Ночь на 5 мая в Стамбуле из моря извлечено тело азербайджанского активиста, бывшего политзаключенного Байрама Мамедова. Причина гибели неизвестна, полиция начала расследование. Друзья и семья не верят в версию самоубийства. Байрам Мамедов стал известен в Азербайджане в 2016 году, когда его задержали вместе с Гиязом Ибрагимом. Они оставили надпись «С праздником рабов» на памятнике Гидару Алиеву накануне дня рождения экс-президента. Позже суд приговорил обоих активистов к длительному сроку заключения, обвинив в наркодилерстве. Байрам Мамедов и Гияс Ибрагим были помилованы в 2019 году. Несколько месяцев назад Байрам Мамедов отправился в Турцию. Через два дня он собирался вернуться в Баку. Друзья не верят в версию самоубийства. Родственники и друзья экс-помощника президента самопровозглашенной Республики Абхазия Ахры Авицба накануне вечером собрались у здания службы государственной безопасности. Они требовали освободить Авицба, так как истек срок его содержания под стражей. От СГБ родственники и друзья Авицба перешли к зданию МВД с требованием объяснить, на каком основании он до сих пор удерживается в заключении. Как пишет телеграм-канал Амра Лайф, к ним вышел глава абхазского МВД Дмитрий Бар. Он сказал, что Гульрипский районный суд, которому было передано на дело, вынес постановление о продлении срока ареста.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки. Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали. Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу и продолжаем судебную хронику дня из Абхазии. Арестованные службы госбезопасности самопровозглашенной республики за незаконное хранение огнестрельного оружия бывший советник президента Ахра Авицба находится под стражей уже 3 месяца. Возбужденное против него уголовное дело завершено и передано в суд. Его рассмотрение начнется 12 мая. И хотя сегодня формально заканчивается срок его ареста, Авицба останется под стражей, несмотря на протесты его родных, рассказывает наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
5 мая истекает срок содержания под стражей Ахры Авидьба. Генеральная прокуратура не вышла с ходатайством о его продлении. Поэтому сам Ахра Авидьба и его родственники уверены, что он должен быть освобожден. Однако правоприменительная практика свидетельствует о другом. Как только дело передано в суд, продление санкции не требуется. Она продлевается автоматически. Вчера ночью родственники и друзья Ахры Авидьба собрались у здания службы государственной безопасности Абхазии. И к 11 часам ночи акция сместилась к зданию Министерства внутренних дел. Ее участники заявили, что ждут освобождения Ахры Авидьба и требовали пропустить их к нему и дать возможность переговорить. Несмотря на общественный резонанс и формальное истечение срока содержания под стражей, Авидьба остается под арестом. Его адвокат Инга Габилая в интервью сетевому изданию «Ваши новости» прокомментировала ситуацию. Она утверждает, что сложилась практика автоматического продления срока санкции после передачи дела в суд, хотя в законодательстве отсутствует соответствующая статья.
Ахре избирали дважды меру пресечения. Один раз избирали 7 марта заключение под стражу, а 2 апреля продлевали срок его содержания под стражей. И я, в принципе, озвучивала данную позицию в Верховном суде, говорила о том, что, несмотря на то, что вы ходатайствуете все о месяце нахождения Ахры Авидьба под стражу, но мы все знаем сложившуюся практику о том, что после направления уголовного дела в суд возникают какие-то 6 месяцев автоматическое продление меры пресечения, хотя в законе ни в одной статье, регулирующей и вопросы назначения судебных заседаний, и вопросы мер пресечения, о том, что вообще такое возможно в практике, чтобы автоматически продлевалась мера пресечения. Я бы поспорила с Ахрой только в одной части. Насколько это сегодня, хотя следователь ходатайствовал до 5 мая избрать меру пресечения, но суд указал до 5 мая включительно. И в принципе-то здесь спор может быть возникнуть только в сутках. В дальнейшем, в принципе-то, содержание, по моему мнению, Ахры Авидьба будет незаконным.
Инга Габилая рассказала также о том, что вчера ее вызвали в службу госбезопасности, где вручили постановление о направлении уголовного дела в суд.
Несмотря на то, что не рабочий день, мне позвонили со службы госбезопасности непосредственно с изолятора, передали просьбу Ахры Авидьба о том, чтобы я сегодня явилась. Я, естественно, посетила СИЗО СГБ Республики Абхазия и побывала, да, на свидании с Ахрой Авидьба, где Ахра озвучил свою жесткую позицию о том, что после 12:00 часов не намерен содержаться в здании СИЗО СГБ РА, потому что документа соответствующего, да, на дальнейшее его нахождения под стражей нет. Как раз, когда встречали меня в службе госбезопасности, передали на вот проходной документ постановление о назначении судебного заседания на 12 мая 2021 года в 11 часов, где указано о том, что меру пресечения заключения под стражей оставить без изменения. Без указаний, на какой срок оставить без изменения, а что понимают под этой фразой и на какой срок, неизвестно.
Адвокат весьма скептически оценивает возможность доказать незаконность пребывания под стражей Ахры Авидьба после 5 мая. По словам Инги Габилая, Ахра Авидьба жалуется на головные боли, которые связаны с его ранениями и травмами. Жена Юлия Авидьба сообщила, что готова разбить палатку и объявить бессрочный пикет вместе с детьми у стен администрации президента, если эта вакханалия продолжится. Ахра Авидьба – участник войны на Донбассе, экс-советник президента Астан Абжания. 5 марта 2021 года был арестован службой государственной безопасности Абхазии вместе с группой охраны, все члены которой являются гражданами ДНР. В ходе обыска в его доме был обнаружен и изъят целый арсенал оружия и боеприпасов. Ахра Авидьба сыграл заметную роль в политическом кризисе, связанном с уходом с поста президента Рауля Хаджимба и вступлением в эту должность президента Аслана Бжания. Так, 9 января 2020 года Ахра Авицба был активным участником штурма здания администрации президента, а 12 января, осадив госдачу в Сухуми, вынудил президента Рауля Хаджимба подписать заявление об отставке. 22 марта прошли новые президентские выборы, на которых победил Аслан Бжани. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В Цхинвале стартовала вакцинация жителей от коронавируса. Накануне в самопровозглашенную республику из Российской Федерации поступила первая партия российского спутника В. В первый день на вакцинацию явилось 20 человек. По мнению врачей, желающих могло быть больше, если бы власти провели разъяснительную работу с населением. С врачами и с населением пообщался Мурат Букимухов.
По информации вице-спикера Егосинского парламента, председателя Комитета по здравоохранению и социальной политике Александра Плиева, республика закупила в России 2000 вакцин «Спутник Ви». Первая партия препаратов, 1000 вакцин, уже поступила, вскоре ожидается и вторая. В дальнейшем вакцину будут покупать, если станет ясно, что она востребована населением и 2000 прививок не хватает. Опасения по поводу спроса на вакцины возникли не на пустом месте. В октябре 2019 года, накануне пандемии COVID-19, в республике случилась эпидемия сезонного гриппа. Грипп был тяжелой формы, от него тогда скончалось 5 молодых жителей республики. Обеспокоенный складывающейся эпидемиологической ситуацией Минздрав закупил 5000 вакцин, но почти все они остались невостребованными. Поэтому теперь, говорит Александр Плиев, решили не спешить, закупать небольшими партиями по мере необходимости. Вакцинация добровольная, никаких принуждений не предполагается. Но все-таки расчет был на то, что в числе первых добровольцев привьются учителя и врачи, как представители эпидемиологически значимых профессий, ну и вообще как образованные люди. Вчера на вакцинацию пришло лишь 20 человек. Этого мало, считает Александр Плиев.
Ну вот сейчас на данный момент это первый как бы блин был комом. Как я и предсказывал, и специально для этого создавал, в свое время заседание комитета и приглашал министра, не было никакой информационной поддержки, к сожалению. Информационная поддержка нужна обязательно. И поэтому люди не ходят, если честно сказать, большим опасением ходят, в том числе и медики. Однако медиков всего лишь появилось двое вчера.
По вакцинации есть ограничения. Она противопоказана тем, у кого выявлены симптомы ОРВИ или есть аллергия к компонентам препарата. Кроме этого, по решению Минздрава перед вакцинацией пациенты должны сдать анализы на антитела к иммуноглобулину G и M, говорит Александр Плиев.
Надо понимать, что у нас какая специфика была. Не все поняли, кто переболел, понимаете? То есть некоторые перенесли его спокойно, без каких-то серьезных симптомов. И поэтому решило Министерство здравоохранения всем делать иммуноферментный анализ на антитела. Если он делает, если антитела есть, тогда уже не надо делать. Пока что у нас прививаются только в приемном отделении специально выделенные помещения.
Республиканской больницы.
Ну, у нас называется сейчас Республиканский многопрофильный медицинский центр. В приемном отделении есть помещения специально оборудованные, дежурят врачи, в том числе и реаниматолог, на всякий случай там находится. Человек делает вакцину, какое-то время бывает под наблюдением. И потом уходит. Ну, в принципе, никаких абсолютно реакций не было. У первых никаких таких побочных действий. Сегодня всех обзвонили, все чувствуют себя прекрасно. Сегодня единственная загвоздка появилась в том, что лаборатория не работает. И поэтому решили у сегодняшнего дня отложить вакцинацию до 11 числа. 11 числа начнет работать лаборатория, люди иммуноферментный анализ будут давать на антитела и потом уже на второй день прививаться.
Из 20 человек, сдавших анализы, у 14 обнаружили антитела. Остальным сделали прививку. В том числе югосинскому журналисту Коста Коште. Он стал первым жителем республики, кто воспользовался республиканской программой вакцинации. Говорит Коста Коште.
Не было никаких сомнений. Просто здесь ее не было, а выехать у меня не получалось. Поэтому, как только вакцина появилась, я сразу же записался и сдал анализ крови на антитела. Вот, их не было и... На следующий день, вот вчера, привился.
Как самочувствие? У многих в первый день поднимается температура, ломит суставы.
Самочувствие вот сегодня лучше, чем было до этого за несколько дней. Вообще ничего не почувствовал, ни места укола. Вот у меня и знакомые, и братья, им когда делали, у них место укола несколько дней болела. У меня вообще даже вот вчера вечером искал, в каком месте они сделали, там щупал, еле нашел.
Вы говорите, братья, то есть ваши родственники уже сделали прививки на севере?
И братья, семья, все абсолютно.
То есть не побоялись?
Ну, дело в том, что и в соцсетях, и вообще вот так вот по цыганскому телефону разные там конспирологические теории рассказывают. Но те, кто чуть-чуть думает, они знают, что сегодня или завтра, хочешь, не хочешь, но все равно ее делать надо. Я лично исходил из чего? По статистике, те, кто прививаются, у кого были антитела, они переболевают намного легче. Так как у меня есть какие-то хронические болезни, там связанные и с сердцем, и гипертонией, переболеть для меня очень сложно. Поэтому, если уже это есть, пусть будет легче. Сегодня или завтра все равно всем придется. Или переболеть, или привиться.
По мнению врачей, это хорошо, что первым пациентом в республике стал именно Костак Аште. Человек он в республике известный. Его личный пример для многих может стать решающим аргументом в пользу вакцинации. Мурат Бухимухов специально для «Эхо Кавказа».
Не круглый стол.
Национальный центр Грузии по контролю над заболеваниями разрабатывает концепцию ковид-паспортов. Параллельно власти Грузии рассматривают возможность введения своего рода льгот для граждан, прошедших вакцинацию. Кроме того, вводится такое понятие, как ковид-безопасный объект. Этот статус могут получить те компании туристической сферы, большинство сотрудников которых вакцинировано. Все это, согласно задумке властей, должно повысить мотивацию граждан и ускорить процесс вакцинации в стране. Но может ли подобный подход вызвать обратный эффект? Не ставит ли он под сомнение утверждение, что вакцинация является добровольной, и как вообще отвечать на вопросы этического характера, когда мир переживает пандемию? Обсуждаем за некруглым столом с научным руководителем медицинского центра «Лабуна» Георгием Кавкасидзе и бывшим главой Комитета по здравоохранению парламента Грузии Акакием Заидзе.
Хотела бы начать с, назовем его так, каминг-аута, и сразу сказать, что вот лично я планирую вакцинироваться, и, скорее всего, уже бы сделала это, если бы мне предоставилась такая возможность раньше. Так что давайте с самого начала обозначим, что мы не ставим вопрос так, следует вакцинироваться или не следует. Но пандемия, наверное, ставит нас вот каждый раз перед новыми проблемами и в каком-то смысле создает этические дилеммы. И официально нам говорят, что каждый сам вправе решать, вакцинироваться ему или нет, и каким препаратом. Но не входит ли в противоречие с этим утверждением введение льгот для тех, кто ее пройдет, при условии, что, в принципе, и выбор вакцин у нас пока, по крайней мере, ограничен. Соответственно, не оказываются ли в определенном смысле дискриминированными те, кто не хотят вакцинироваться, и, в принципе, по закону на это имеют право. Давайте, Батону Георгий, я попрошу вот для начала вас ответить на этот вопрос.
Начну с того, что у меня полный курс вакцинации двумя дозами, то есть я вакцинирован уже. Что касается, значит, вопроса о добровольной вакцинации, это такой довольно серьезный вопрос, потому что я не сторонник сегрегации населения на вакцинированных или и невакцинированных, с одной стороны. Но с другой стороны, наступает такой момент, что, может быть, вакцинация должна быть, скажем так, не добровольной, а обязательной для каких-то специальностей, скажем, для медицинских работников. Это тоже такой этический вопрос, который, в принципе, по моему мнению, следует, это тема для дискуссии, скажем так. А по поводу вот сегрегации и предоставления льгот, я не считаю это этичным, абсолютно это не этично.
Вот оно, как вы что думаете вот об этом в общих чертах?
В первую очередь, конечно, мы все за вакцинацию, и вакцина является реально вместе с эффективным лекарством, эффективным средством для того, чтобы вот, закончить это пандемическое существование. И реально уже некоторые страны продвинулись в этом направлении очень существенно. Да, вот Израиль, Великобритания, Соединенные Штаты Америки. Из-за этого у них уже серьезно рассматривается, как и в Евросоюзе, введение так называемых зеленых сертификатов. Да? Есть здесь, конечно, и нюансы. Я думаю, все здравомыслящие люди против всякой сегрегации, дискриминации, апартеида и других явление, которое разделяет людей по каким-то признакам, если у человека остается выбор. И не выбор только в правовом смысле, а реальный выбор. Да, если он может или вакцинироваться, или нет. Если не вакцинировать, может использовать дополнительные неудобства, потому что каждый наш выбор, каждое наше решение как бы всегда имеет последствия. Да, вот то же самое будет вот в этом плане. Если мы решаем не вакцинироваться, мы должны знать, что это, какие ограничения может это последствовать. Или если мы решаем вакцинироваться и прививаться, да, какие дополнительные нам условия это будет нам создавать, которые или облегчат нам передвижение по странам, или нам облегчит устройство, трудоустройство в тех областях, где вот требуется вот такая интеракция, это медицинская сфера, там сфера обслуживания, интеракция с пациентами, с людьми, чтобы они не подвергались дополнительному риску. Потому что, как мы понимаем, эта вакцинация защищает не только нас, но также защищает и окружающих.
Давайте создадим гипотетическую ситуацию, и я бы хотела, чтобы и вы, господин Георгий, и господин Акаки тоже ответили на этот вопрос. Смотрите, если для бизнеса вводятся определенные льготы, то есть, условно говоря, есть ресторан, которому говорят, что вот если у вас большинство сотрудников будут вакцинированными, вам можно будет работать там, допустим, и во время комендантского часа. Вы получите статус так называемого зеленого объекта, да, и владелец, соответственно, уже обязывает своих сотрудников прививаться. Допустим, среди этих сотрудников есть человек, который не хочет вакцинироваться по каким-то причинам. Вот если этого человека уволят с работы из-за этого, становится ли это дискриминацией или нет?
Эти меры, я думаю, должны приниматься только в том случае, если будет универсальный доступ у всего населения к вакцине. Владелец ресторана потребовал бы от 18-летнего или там 20-летнего или 25-летнего обслуживающего персонала Грузии до 4 мая, чтобы он обязательно был вакцинированным, да, это было бы дискриминацией тогда, потому что у этого человека не было доступа к вакцинации, да, вот 25-летнего человека до того, как была открыта вот возрастная группа от 18 до 55, тогда в любом суде этот человек бы выиграл дело. Но сейчас, когда есть возможность вакцинации, да, и есть, можно давать разумную какую-то, не знаю, срок, месяц, там, 2 месяца вы должны вакцинироваться, чтобы там исключить очереди и так далее, из-за чего человек не сможет там записаться на вакцинацию, то уже это, я думаю, не будет являться дискриминацией и не будет поводом для судебного разбирательства.
Но мы пока не можем выбирать вакцину, да? Давайте все-таки не сбрасывать препарат.
Какая разница? Вакцина, если как только это будет авторизовано Всемирная организация здравоохранения, уже там ни о каком фундаментальном праве выбора вакцин речи не идет. Такого права нет в мире. Да? Даже не в самых богатых странах этого не было. Да?
Батон Георгий, что вы думаете о нашей гипотетической ситуации с уволенным сотрудником?
Знаете, в чем дело? Я, как я абсолютно согласен, там должно быть допущение такое. Если человек вот в вашем варианте, да, если доступ к вакцине, если безограниченный доступ к вакцине, да, к вакцине, это первый вопрос. Если такого нет, тогда, конечно, разговоры о том, что, вот, скажем, исключить или избавиться от такого человека, это, скажем так, неправильно. Второе, знаете, в чем дело? Где-то неделю назад в Financial Times была статья о том, что появились липовые эти самые сертификаты вакцинации. То есть некоторые, речь идет о Соединенных Штатах, некоторые авиакомпании объявили, что они не будут допускать этих самых, как его, пассажиров без сертификата вакцинации. И на самом деле там большой шум поднялся по этому поводу, потому что это, скажем, дискриминация, и, в принципе, этот вопрос приостановили. Но как только появилось, значит, такое требование, моментально появились вот фальшивые эти самые сертификаты. Понимаете? То есть там момент коррупции, риск коррупции все-таки существует. Второе, то, что Если один ресторан или, я не знаю, какое-нибудь заведение объявит, что сделать вывеску, весь наш персонал вакцинирован, да, скорее всего, это привлечет клиентов. Но кто будет это проверять? На самом деле, по моему мнению, самый правильный подход к этому делу есть все-таки убедить людей и объяснить. Первое. Вот в чем проблема Грузии, по моему мнению? Во-первых, люди до сих пор не верят, что существует болезнь COVID-19. Люди до сих пор не знают, с чем это может быть связано, какие они, эта болезнь может иметь последствия, потому что по этому поводу информационно очень скудная информация идет по любым каналам и по интернету. И самое главное, по интернету количество или, скажем, объем антивакцинационного этого самого движения гораздо сильнее, и, в принципе, больше информации идет против вакцин, чем за вакцин.
Учитывая особенность нашего общества, которое умеет очень бурно реагировать эмоционально на все, и, знаете, как склонно делить на лагеря, да, будь то политика или что-либо еще, да, вот введение этих льгот, это так называемая сегрегация, да, она, вот как на ваш взгляд, она может разделить общество, возможно, еще больше и вызвать тем самым какой-то обратный эффект вместо того, чтобы сподвигнуть людей вакцинироваться, возможно, вызвать какой-то дух противоречия, породить в людях, усилить эти антиваксерские настроения, усилить эту...
Знаете, что дело? Да, если позволите, я отвечу на вопрос. Не то, что разделить. Я думаю, что это создаст агрессию. Это не будет в пользу объединения населения. По моему личному мнению. Это первое. Второе. Знаете, сейчас существует ограничение на передвижение после 9 часов. Я лично знаю многих людей, у которых есть пропуска, на самом деле они эти пропуска не заслуживают. То есть по каким-то там каналам они себе добили эти пропуска. Я думаю, что то же самое произойдет, вот если будут вот такие самые меры приняты. Там будет часть населения, таких, которые на самом деле законопослушны, будут такие, которые, в принципе, какими-то своими там связами, там, каналами добудут вот эти как, карточки какие-то, и будет все остальное население, которое будет смотреть на них с ненавистью. И ни к чему хорошему это, по моему мнению, не приведет.
Ну, в принципе, я согласен. Я не буду повторяться, просто скажу, что поляризация перешла и в политические сферы, уже во все сферы, включая и отношение к ковиду, и отношение к вакцинации, к сожалению. Потому что из-за этого, я думаю, что это одна из главных факторов, которые должны рассматриваться, когда мы будем принимать это решение. А решение мы обязательно примем, потому что я вам сейчас как бы неблагоприятное дело прогнозирования, но я вам скажу, что в любом случае видно, что тенденции такие, что и в мире, и в Грузии ведут хотя бы в трех направлениях эти как бы разделение по риску. Да, вот. Это будет, первое, это сфера путешествий, там передвижения, а второе, это учеба, как бы университеты, школы и так далее. И третье направление, это обслуживающая сфера. Да, вот. По всем трем направлениям это не ново. А у нас была, и я думаю, и потом Георгий тоже помнит, у нас желтая лихорадка, когда, например, ездил в Сенегал или ездил в Кению, всегда это как бы обязательное условие, что вы должны вакцинироваться. Без этого вас в эту страну не допустят. То же самое, когда я учился в Соединенных Штатах, меня не допустили, пока я не вакцинировался там же, в Соединенных Штатах, от кори, да, вот. И никто это не воспринимает как дискриминацию, это воспринимается как бы обязательным условием для защиты тех же окружающих и учащихся, или там людей, которые там, те, которые приезжают в страну, или те, которые учатся вместе с тобой. В любом случае, очень важно, чтобы то, что, чего бы ни вводили, это должна быть процедура абсолютно прозрачная. Те регуляции или облегчение регуляции, которые мы вводим для тех людей, должны быть абсолютно логичными, должны быть сопровождаться огромной и полномасштабной информационной кампанией, в отличие к сожалению, то, что у нас нет сейчас адекватной информационной кампании ни для вакцинационного процесса, ни для процесса, чтобы объяснить реально, какие риски у людей сравнение с вакцинацией, связанные с заражением вирусом, нужно это объяснить людям. Без этого, я думаю, не имеет смысла, это может вызвать противоположный эффект, как говорил вот там Йоки, что вместо того, чтобы поощрить вакцинацию, некоторые люди, там, не знаю, активисты, прав человека и так далее, будут принципиально противодействовать этому, если это не будет более как бы логично и объяснимо для простых людей.
Я должен извиниться перед нашими слушателями и Анастасией Славинской, которую не представил в начале этого материала. Именно она провела «Некруглый стол». Ее гостями были Акакий Заидзе и Георгий Кавкасидзе. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода». «Свободная Европа» вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.